Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на «Светлом радио». Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. С удовольствием представляю гостя в ближайший час, эту часть «Светлого вечера». Здесь, в этой студии, вместе с вами, вместе с нами Анастасия Федорина, научный сотрудник Института археологии Российской академии наук и сотрудник отдела средневековой археологии, если быть точнее. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы сегодня будем говорить про средневековую археологию, но на примере Суздаля. Суздаль в наших программах очень часто всплывает, потому что мне очень близкое место. Экспедиция, в которую я ездил, езжу по мере сил, один из руководителей экспедиции Анастасия Николаевна Федорина. И Суздаль – это то место, где очень удобно говорить про средневековую археологию, про развитие средневекового города, про развитие поселений в Средневековье, про материальную культуру того времени. Понятно, что мест много, и вообще, когда мы говорим про Древнюю Русь, мы сталкиваемся с огромным количеством неизвестного, что для ученых, конечно, наверное, постепенно открывается, но на страницу учебников это попадает медленней. В школе мы учились все достаточно давно, и поэтому какие-то вещи, которые там связаны с историей Средневековья, они, конечно, являются фоновым знанием, с одной стороны, но с другой стороны, всегда об этом, ну, я думаю, по крайней мере, интересно поговорить. А в чем же действительно феномен Суздаля? Почему Суздаль? Почему Суздаль привлекает внимание археологов уже много лет? Почему Суздаль дает очень много информации, поводов для размышления?
Ну, у вас сразу много вопросов.
Я понимаю. Да.
Давайте начнем с того, что почему Суздаль интересен и почему он хороший полигон для того, чтобы разобраться, как выглядела не просто средневековая Русь вообще, а, скажем так, по привычке, скажем так, домонгольская Русь, Русь X-XIII веков. Эта территория интересна тем, что она, освоение этой территории русским населением средневековым началось чуть позже, чем, например, Новгородчина или Киевщина. Да? Она находится в стороне немножечко от Днепровского пути, от Волжского пути. И, казалось бы, это должно быть минусом, потому что как-то непонятно, где все это началось, как пришло. Но, с другой стороны, в этом и большой плюс этой территории. Потому что многие явления, которые нам, людям 21 века, интересны, как это сложилось, как это выглядело, как выглядели города, осёла, а как вообще вся эта система взаимодействовала. Мы здесь получаем в некотором смысле в готовом виде. У нас меньше каких-то промежуточных явлений, более отчетливые какие-то вещи, и поэтому здесь это все изучать удобно. Это первый момент. Второй момент, почему именно Суздаль, вернее, даже сказать, Суздальское полье, весь этот регион важен и интересен, потому что мы здесь соприкасаемся с тем ландшафтом во многом, с тем образом Руси, который существовал в Средневековье и существует до сих пор.
А чем он изменился в том же Новгороде?
Ну, в Новгороде он, положим, не так сильно изменился, но там происходит такое небольшое диспропорция. Все хорошо знают про Новгород как город, да, про господин Великий Новгород, про центр. Но мало что понятно про периферию, про новгородскую землю. Это понятно, во многом понятно, почему так происходит. Это особенно округа Новгорода, довольно болотистая местность, все это немножечко разрежено. Дальние боярские вотчины, где-то там, ну, не боярские, да, посаднические вотчины Новгорода, где-то там на севере, все это очень разрознено, а в Аполье все очень компактно. При этом, если мы возьмем Северо-Восточную Русь в целом, да, вот то, что потом становится Московской Русью, то центральные территории, ну, например, Москворечье, очень застроены. Нам сейчас сложно представить, как это могло. Нам даже сложно представить, как выглядела ранее Москва, да, потому что столица огромна теперь, все застроено, ландшафты сильно изменены, ничего не понятно. В Аполье все достаточно понятно. Мы видим поля.
Это примерно те же поля, которые видели они,
да,
в XII-XI веке.
Мы видим невысокую застройку сел, которая, ну, Она, конечно, сильно изменилась. В основном мы видим застройку 19-го, местами 20-го веков, но все-таки это невысокая застройка такими отдельными пятнами посреди полей. Мы видим город, который благодаря этому советскому проекту «Золотого кольца» тоже, в общем-то, не сильно изменился. Если мы будем смотреть не на сами постройки, которые тоже, безусловно, в основном 18-19 века, да, даже 20-го не очень много, хотя сейчас много 21-го, а если мы возьмем в целом облик города, его общую этажность, да, общий силуэт, в некотором смысле, стоя на тех... Если с запада подъезжать к Суздалю, то это довольно возвышенная территория. Стоя на вот этих вот холмах и, ну, можно даже сказать, горах, мы видим примерно то же, что видели дружинники Ярослава Мудрого, там, не знаю, или...
В 2024 году.
Ну, например, да. Это не значит, что ландшафт абсолютно такой же. Наоборот, древности не всегда очевидны. Но если говорить об общем восприятии, об образе, то это, наверное, самое близкое из того, что мы можем представить, если попытаемся представить себе, как выглядело средневековье, ну, Северо-Восточной Руси и Руси в целом, да, и вообще Европы, если говорить честно. Потому что аграрная жизнь, вот эта вот сельскохозяйственная, она важна, конечно, не только для Северо-Востока, не только для Суздаля, не только для Руси, а вообще для любых средневековых государств, да, все равно нужно, чтобы прокормиться, нужно, чтобы кто-то это все выращивал, где-то пас скот, да, и вот эта вот аграрная территория, сельское хозяйство, оно не менее важно, чем яркие силуэты городов с их храмами, какими-то крупными постройками.
Но я правильно, простите, я правильно понимаю, что если мы говорим о Суздале, то ландшафт, пускай менялся, но не так значительно, и вот эти все огромные поля, вся сельскохозяйственная жизнь, она как тогда, вернее, вот мы сейчас сквозь нее едем, если едем в Суздаль, в город Золотого кольца на выходной, вот мы сквозь это все проезжаем, и примерно можем представить, что так же это видели люди 1000 лет назад. А вот для жителей Москвы, московского региона, центральной части России, другой, да, их прошлое тысячелетней давности, тут хоть вроде и леса на том же месте, да, но это другие леса. Как выглядели поселения, нам сейчас, ну, археологам, понятно, проще, да, специалистам, а вот простым людям представить сложнее.
В целом, да, но здесь главное даже не то, что лес сохранился тот же самый или поле то же самое, а то, что структура застройки, да, освоение пространства, потому что в археологии самое, пожалуй, интересное, ну, в ней все интересно, но один из самых интересных аспектов – это то, как люди взаимодействуют с пространством. Где-то они ему подчиняются, где-то они, наоборот, его преобразовывают. Вот в истории с Апольем интересно, что здесь оба процесса существуют, но мы, наверное, чуть позже про это поговорим. Но просто когда вы приближаетесь к Аполью, вы видите... Вам легко представить, как это выглядело в XII веке, в XI веке. Да, вы не очень понимаете, как это выглядело в X веке, потому что действительно в X веке это выглядело несколько иначе. Но у вас к тому же есть некоторая уверенность, что это действительно так, что это не обман зрения. Потому что если вы, допустим, вы идете в... Ну, почти в любую историческую экспозицию Владимира или Суздаля, у нас там все-таки два филиала у одного музея-заповедника, вы увидите карты генерального межевания, копии этих карт.
18 век,
да? 18 век, да. И это будут те же поля на тех же местах. Если вдруг вы интересуетесь, например, экономической историей Руси, вы увидите большую часть сел, которые вы видите сейчас, в которых стоят совершенно замечательные кирпичные церкви 18-19 веков, вы увидите эти названия и, например, в духовных грамотах московских государей. И на тех же местах. И на картах генерального межевания на тех же местах. И археология говорит, что большая часть этих сел возникла не позднее 11-12 века. То есть получается, что вот эту считать древность... если на нее настроиться, несколько проще, чем когда вы едете по бесконечным развязкам, платным дорогам и чему-то такому.
Ну, даже если не по развязкам, платным дорогам, да. Старым дорогам, да. Все равно вот это... Хорошо, вот мы едем через Перелески, там возникло одно село, другое село, и, наверное, если мы посмотрим план генерального межевания, мы тоже эти села с большей долей вероятности увидим. Но просто вот эта территория, она настолько быстро меняется, преобразуется,
да, что это сложно уловить. Особенно если вы просто интересующийся человек. Да, вот если это не ваша специальность, не ваша зона повышенных интересов, а вот в Аполье это все несколько проще считывать. Но здесь нас поджидает очередной парадокс, потому что если мы опустимся в X век, в X, IX, да, вот на рубеж тысячелетий, даже, наверное, в конец первого тысячелетия, то вот тут мы эту территорию совершенно не узнаем. Потому что в это время, согласно данным палеоботаников и палеонтологов, людей, изучающих древнюю пыльцу, это все было лесом. Угу. Это были леса, в основном смешанные леса. И тот ландшафт, который мы сейчас видим, вот это вот, и само название Аполье, это результат деятельности средневекового русского населения.
То есть средневековое русское... А вот, кстати, важный вопрос. Средневековое русское население когда там появляется?
Те памятники, да, в данном случае археологи под памятниками понимают не статую, стоящую на постаменте, а остатки поселений или остатки кладбищ, могильников там курганных, например, да, то есть это зона, освоенная людьми. Вот те поселения, которые связаны, на которых мы видим элементы древнерусской материальной культуры, будь то какие-то отдельные украшения, способы обустройства вот этих вот усадеб, например, сельских, да, они возникают, видимо, в IX веке. Просто памятников IX века пока изучено не так много, но это датировка надежная, потому что как минимум одно поселение у села Весь изучено раскопками достаточно хорошо.
Это же близ Суздаля.
Да, это все 10 минут на машине, да, 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 до Виси вы потратите, чтобы добраться. Это все действительно ближняя округа, да, вот эти ближние пригороды. Но массовая колонизация такая широкая, хорошо видимая на, ну, в общем-то, на десятках поселений. Это уже X век. И невероятный всплеск населения где-то со второй половины XI в XII веке. И вот все это, да, вот мы, прошло 200 лет, да, вот с X века, когда там в основном леса, и XI-XII век, когда уже практически везде поля, как раз когда тот ландшафт, который мы видим сейчас. Вот за эти 200 лет, вообще-то это по историческим меркам просто моментально.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Анастасия Федорина, научный сотрудник Института археологии Российской академии наук. Почему именно там? Ведь, казалось бы, ну, это может быть и 200 километров, ну, ладно, не 200, там, 50 в одну сторону, 50 в другую. Почему именно там вырубаются леса? И есть какой-то ответ на этот вопрос или предположение?
Есть несколько аргументов, позволяющих уверенно объяснять, почему такое могло произойти. Во-первых, эта территория все-таки довольно освоена в первом тысячелетии финским населением. То есть то, о чем нам писалось, я не знаю, что сейчас пишется в учебниках, но там, не знаю, вот во времена моей, моего обучения в школе писалось, что такой дикий Залесский край, куда от всех невзгод, связанных с половцами и прочими кочевниками степей, бежали люди из Южной Руси, это все не так. Это довольно освоенные территории, хотя и не настолько плотно, насколько потом они будут освоены русским населением. Причем это территории, уже включенные в, как ни странно, трансконтинентальную, прошу прощения за такое пафосное слово, но это действительно так. Можно сказать, международную, но в данном случае важнее, что это все происходит через всю Евразию практически, торговлю. С одной стороны, с востока идут потоки серебра, потому что в это время на русской равнине, в общем-то, своих источников серебра нет, а серебро нужно всем, в средневековом мире особенно. Получается, с востока идут потоки серебра, серебряные монеты из халифата. С севера идут потоки пушнины, меха не меньшая валюта в это время. С юга, видимо, а отчасти, видимо, с востока идут потоки стеклянных бус. Здесь же еще мы должны вспомнить про то, что нам особенно сложно увидеть, например, добычу меда, потому что это тоже валюта средневековья. Угу. И эти территории еще лесные, да, с небольшими расчистками вот этих финских жителей, да. Для простоты будем звать их мирянами. До конца непонятно, чистая ли это какая-то мерия или это какое-то тоже смешанное финское население. Но для простоты, чтобы вот не градить сложные такие наукообразные конструкции, будем звать их мирянами. Они здесь уже довольно хорошо освоились. В этих лесах довольно много пушнины. И именно за этой пушниной, судя по всему, изначально население Руси сюда и движется. Об этом, кстати, как раз нам говорят находки на поселении IX века, которые мы уже упоминали, весь пять, где в остатках вот этих вот костей, находимых в раскопках, безумное преобладание именно костей пушных зверей, куниц, бобров, да, это валюта Средневековья. А уже, видимо, придя сюда в первую очередь вот в...
В поисках вот этого всего.
В поисках, да, вот этих... того, что поможет существовать в этой экономике торговли, русское население, которое, по-видимому, двигалось с разных сторон, это и южные потоки, и северные, придя сюда, быстро осознало потенциал этих почв.
А, то есть у почв все-таки этих был какой-то особенный потенциал,
да,
который они сумели открыть, и вот это началась расчистка,
да,
глобальная.
Да, они смогли, да, вот эта система хозяйствования, которая была у финского населения, она немножечко иная. Это чуть как бы не, другой набор культур. Например, это ведущая культура зерновая у них, это проса. В спектрах вот этих наборов зерна, намытых, вот этих остатков карбонизированных, да, обуглившихся местами зерна, добытых из культурных слоев X-XI века, проса практически нет, но есть разные варианты пшениц, в основном мягких, и рожь появляется.
А вы упомянули термин «намытые». «Намытые» — это как?
Археология обычно связывается с тем, что люди что-то копают, находят, разбирают. И это действительно так, но не только. Чтобы мы еще много работаем на специалистов, скажем так, смежных наук. И, как ни странно, то, что мы не очень видим глазами, например, те же остатки зерна или мекины, как колосков, они в земле, вот в этой, в том, что археологи называют культурным слоем, это грунт, вмещающий остатки человеческой жизнедеятельности. Разные. Это и находки, какие-то камни от печей, и куски глиняной обмазки, и в том числе кости животных, которых, например, могли есть или вот использовать как пушного зверя. И, как ни странно, остатки тех растений, которые использовались на этом поселении. Если взять грунт, его промыть, сделать так, чтобы все, что в нем легкое, всплыло, а, собственно, грунт, земля осела, и собрать вот эту легкую фракцию, то можно потом отдать палеоботаникам этот материал, они его дополнительно обрабатывают и уже под микроскопом рассматривают состав вот этих наборов, и они могут сказать, есть ли там культурные растения, то есть те растения, которые культивировали средневековые люди, которые ели в первую очередь, да, или скотину кормили, или их нет. И по вот особенностям этих спектров можно понять, какие, собственно, растения в первую очередь выращивались. И вот если в первом тысячелетии основная культура – это проса, то тут у нас меняется, резко меняется этот набор. Это пшеницы, это рожь, причем уже к XII веку на некоторых поселениях, например, на огромном поселении Кибл, это одно из ближайших сел к северу от Суздаля, рожь составляет более 50% в спектрах. То есть это уже товарное, видимо, зерно. К сожалению, раскоп был не очень большой, этих проб не очень много, поэтому однозначно мы сказать не можем.
Ну, скорее всего.
Но, скорее всего, это так. И понятно, что русское население сюда, в Аполье, приходит с уже своим сложившимся представлением о том, что нужно выращивать. И, видимо, довольно быстро приходит понимание, что та почва, которая здесь есть, идеально подходит для выращивания именно этих культур. И, видимо, судя по всему, довольно быстро от таких вот... Ну, они переходят на то, что мы назвали бы передовыми методами агротехники, да, на то самое трехполье, про которое мы все учили в школе, да, про про пар, да, все, да, мы, да, сразу вспоминаем про зимы, про вот эту вот систему из трех полей, да, судя по всему, про необходимость удобрения тех же самых полей, чтобы вот оставалась эта земля плодородной, да. Видимо, со своими навыками, придя на эту территорию, население быстро понимает, что это здесь все хорошо работает. Почему мы в этом так уверены? Во-первых, потому что от одиночных поселений, да, которых, вот, например, на 9-10 век, мы знаем около 50 поселений на территории между Владимиром, Суздалем и Юрьевом Польским, то к середине 12 века этих отдельных поселений становится не меньше 250.
То есть вот такой резкий скачок, кстати, времени много ли прошло с точки зрения...
Если перевести в какие-то понятные величины, то это, наверное, 2-3 поколения, 2-3 максимум 4.
То есть это действительно резкий скачок?
Это очень резкий скачок, и понятно, что он обосновывается, связан не только с тем, что удобно взращивать пшеницу, но и с тем, что уровень жизни достаточно высокий у основной, подчеркиваю, массы населения, у вот этих самых крестьян, как бы мы их сейчас назвали, да, они могут позволить себе большие семьи, они чувствуют себя уверенно. Интересно, что в Аполье для вот этой вот эпохи, скажем так, расцвета, да, вот этого северо-восточной Руси, Суздальской именно Руси, да, не Московской, а именно вот этой вот Суздальской Руси, у нас практически нет укрепленных поселений.
Вот, это как раз был следующий вопрос. А можно я его немножко иначе начну? Опять же, из учебников истории, из экскурсий в Суздаль, там, по городам Золотого кольца, мы все слышим постоянно эту историю, ну, понятно, так оно и было, да, вот движется знать, вот люди выходят из Киева по разным причинам. Это какие-то политические причины, это нехватка земли, или это просто расширение влияния, там, приходит Ярослав Мудрый, мы, там, первое упоминание Суздаля, 1024 год, вот у нас тысячелетие сейчас отмечается в Суздале. Дальше мы знаем про Мономаха, про Юрия Долгорукова, про которого всегда на любой суздальской экскурсии будут рассказывать много. Потом еще больше про Андрея Боголюбского будут рассказывать. Понятно, что Юрий Долгорукий и Андрей Боголюбский уже шли в какой-то политический центр. И Мономах тоже. А вот между Ярославом Мудрым и серединой XI века, и XII веком, вообще Суздаль, это было что такое? Это вот первое упоминание, и не очень понятно, что же это за место. И дальше вот укрепленные поселения, действительно, вот Суздаль укрепленная, рядом есть огромные поселения неукрепленные.
Здесь два интересных момента. Конечно, город должен быть. И русский город, сама этимология слова «город», да, огороженное, требует от нас наличия укреплений. И это действительно так. Большинство русских городов имеют укрепления. Но самое интересное, что они не всегда возникают у этих русских городов прямо сразу. У некоторых вообще долго не возникает. Вот самый яркий пример, пожалуй, Белоозеро, укрепление которого найти не удается. Ну, например, и новгородские укрепления, хотя мы привыкли к этому шикарному кирпичному новгородскому Кремлю, который, ну, с точки зрения...
Фортификационный.
Я бы сказала, дело даже не в этом. С точки зрения даже специалистов, это что-то, что там всегда стояло. Он настолько удачно вписан в этот... в это пространство.
Ну, понятно, да, что не сами стены, которые мы видим, а именно...
Вообще все, да. Нам кажется, что, ну, как бы... разве могло его тут не быть? Это очень удачное... такой очень удачный образ, да, созданный средневековыми людьми. Но вообще-то даже у Новгорода такие роскошные укрепления появляются не сразу. Но это важно помнить, потому что русский город, он, конечно, центр административный, религиозный, культурный и вообще центр. Но русские города бывают разные. Вот если мы возьмем Суздаль XI века, в тот момент, когда вот там случается это восстание волхвов, которое тоже много что запутало в жизни и в понимании суздальской жизни, и куда приходит Ярослав. Это относительно небольшой город. В нем 15 гектар, если я сейчас не путаю, укрепленная часть. И,
ну, это мало, да?
Это очень мало. Ну, то есть, как бы, в принципе, укреплять-то больше-то, может быть, и не нужно, но тут важно, что и неукрепленные посады в это время примерно такого же размера.
А можно для сравнения просто площадь, если 15 гектар мало, то вот Новгород того времени, это или Ростов?
Ну, тут важно понять, что вот как бы укрепление, укрепленные части всегда небольшие. Угу. Но здесь важно, что и неукрепленная часть города не очень велика. При этом вот Алексей уже упомянул, что рядом есть большие неукрепленные поселения. Действительно есть. И вот эти вот поселения, которые в первый момент кажутся сельскими, да, ну, просто они не город, они могут занимать, ну, например, вот самый большой комплекс такой вот поселенческий 10-11 века у села Шекшова. Площадь основной площадки 30 гектар. Но к нему есть еще 15 гектар второй площадки. То есть это, в общем-то, сопоставимо с размерами Суздаля.
А по времени они тоже сопоставимы.
А по времени они синхронны. Но в Шекшово нет укреплений. То есть что Суздаль – город, это очевидно. И что центр – очевидно. Но если про Новгород мы всегда знаем, что есть Новгород и земля, да, пожалуй, примерно такие же представления у нас, наверное, будут о Смоленске. Если мы будем вот как-то воспринимать эту Западную Русь, у нас будет, в первую очередь, Смоленск, ну и какая-то там округа. То, судя по всему, и это совершенно не случайно, что за вот этими северо-восточными землями закрепилось название именно Суздальская земля. Сама плотность расселения, вот эти, то, что мы, как ученые, назвали большими поселениями именно для того, чтобы не создавать каких-то фантомных сущностей, вот эти вот неукрепленные поселения типа Шекшова или той же Виси, они находятся на расстоянии 5-7 километров друг от друга. И в центре вот этой, безусловно, самой высокой плотности находится Суздаль, который по размерам, подчеркиваю, не сильно их больше. Но это центр, в котором все-таки Мономах потом ставит Плинфиной собор, да? Это роскошь Средневековья. Это центр, в котором есть, вот к середине XII века, ко времени Юрия Долгорукова, в Суздале есть две линии укреплений. Причем это мощные древоземляные стены. Сейчас мы их видим как такие земляные валы, но надо понимать, что это следствие того, что этим конструкциям тысячи лет.
Ну, они... по крайней мере, их до сих пор все равно видим, и даже да, вторую линию. Да. Мы буквально через минуту продолжим наш разговор. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Анастасия Федорина, научный сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии Российской академии наук, и Алексей Пичугин. Через минуту мы все здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня Анастасия Федорина, научный сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии Российской академии наук. Говорим мы о древнерусской истории на примере Суздаля, о развитии Суздаля, Суздальской земли. И вот остановились на том, что Суздаль к XII веку представляет собой относительно небольшой город в окружении достаточно больших поселений.
Да, но правильнее сказать, что он все-таки в окружении больших поселений скорее в XI веке, в начале XII века.
Да.
И что важно понять про эти большие поселения? Что это не город и не село. Мы привыкли, что у нас все понятно.
Поселок городского типа.
У нас есть города, есть села, да. Ну, в XX веке появились поселки городского типа. А что было в средние века? Вот интересно, что изначально это было что-то, что нельзя назвать ни городом, ни селом. Это, если мы под селом, понимаем в первую очередь аграрные поселения.
А это именно феномен, да?
Да.
Уникальный для Суздальской земли?
Не для Суздальской земли, а для эпохи, судя по всему. Потому что если мы возьмем самые яркие памятники X века, то это что у нас будет? Ну, вот не в Суздале, а вообще для Руси. Если мы описываем Русь X века, но не Киев, Чернигов, Новгород, там, Смоленск, да, а вот...
Ростов,
да. А вот что-то... Какие еще будут на слуху памятники? Ну, конечно, это будет Гнездово на пути из Варяг к греки, да, с гигантским курганным могильником. Еще все вспомнят, ну, не все, но...
Не все,
ну,
да.
Кто-то вспомнит Тимирёва в Ярославской,
ну, Ярославской области.
Да.
А,
кто-то, могильник, может быть, вспомнит Шестовицы под Черниговым. Вот памятники, которые... Собственно, чем эти три вот пункта, или там Старую Ладогу вспомню, да, а еще есть Рюриково Городище, да, да. Что характерно для вот этих привычных всем пунктов? Это места, где активно ведется торговля, активно ведется различная ремесленная деятельность. Там есть и, видимо, гончары, и ювелиры, и кузнецы, да, вот это вот что-то, что обычно мы привыкли связывать с городской культурой, да. Там есть большое количество разных импортов. И там смешанное население. Мы не можем сказать, что мы пришли, а там одни славяне. Там поляне сидят, и никого там больше нет. Там есть и вот какие-то кочевники, и скандинавы, и какие-то финны, еще какие-то балты. То есть вот это вот такая мешанина жизни, где даже еще непонятно, кто из этих, как они сами себя бы называли. И долгое время казалось, что это такая вот редкая сеть пунктов в это время. Наши работы в Аполье, на самом деле не только наши в Аполье, но на примере Аполье это хорошо видно, потому что здесь за 20 лет выявлено, сейчас кажется, у нас уже 450 средневековых памятников. В какой-то момент мы стали сбиваться, потому что невозможно все.
Ну, надо сказать, что работы начались в 2000 году, то есть почти четверть века.
Да, в 2001 году вот мы почти четверть века работаем, да. Поэтому здесь это хорошо, просто надежно задокументировано, да. Хотя похожие памятники могут быть найдены в Ярославской области и, например, в Вологодской области. Угу. Так вот, выяснилось, что вот таких поселений, у которых есть вещи, которые больше нам знакомы по городской культуре, и при этом довольно большая связь вот этой аграрной территории, да, с полями, это основа жизни. Это такой феномен широкий, может быть, даже более широкий, чем вся русская жизнь, да, это эпохи сложения русского и возникновения строительства русского государства. Но что интересно, часть из этих поселений в XI веке перестает существовать полностью, а часть трансформируется, например, в те же самые села. Вот, ну, село Кибл, о котором мы сегодня уже вспоминали, где вот найдено большое количество зерна.
Это ближайшее к Суздалю село сейчас.
Да, оно до сих пор стоит, да, все в нем замечательно, но вообще оно возникает не позднее X века.
Ну, и судя по названию, оно возникает...
В связи с каким-то финским поселением, да, 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 это да. Финское название, восточно-финское.
Которое он носит до сих пор.
Да, он до сих пор с ним. И получается, что тысячи лет одно и то же поселение на одном месте существует. Но если в начальных стадиях это вот то, что мы могли бы назвать большим поселением, то, конечно, к тому моменту, к XVI веку, когда село Кибл снова проявляется в письменных источниках, это уже село в более привычном нам понимании, где основная форма хозяйственной активности, да, основное занятие этого крестьянского населения – это возделывание, да, это сельское хозяйство, возделывание полей. И вот эта трансформация происходит неожиданно. Ну, как бы по нашим меркам, да, мы привыкли, что все вот, все должно быть плавно, мы там столетиями изучаем одно, потом другое, да, вот такой привычный образ медленных изменений в Средневековье. Собственно, вот академик Милов в своей замечательной книжке «Великорусский пахарь» нам пишет что? Что к XIX веку, если, подчеркиваю, я сейчас сильно упрощаю, огрубляю, но чтобы не пересказывать толстенную книгу, что к XIX веку все так стало консервативно, медленно, непригодно к изменениям, да, что вот русский человек, он и в характере это у него отразилось. Вот такая вот устойчивость, нежелание что-либо менять. Вот.
С линцой.
Ну, даже не то, что с линцой, все и так работает, не будем ломать систему. То самое интересное, что это система, которая выстроилась как раз вот, видимо, в XII веке, вот в XI-XII веке. И тогда это была самое, что ни на есть, прогрессивная история. И оно тогда работало очень хорошо. Понятно, что любая машина со временем начинает работать хуже, да? Но поменять ее сложно, потому что она всегда работала и всегда было классно. А вдруг будет хуже, да? И получается, что вот эта эпоха XI-XII век, та эпоха, когда возникают... Ну, XI-XIII все-таки, первая половина XIII века, да, та эпоха, когда возникают белокаменные соборы, если мы говорим о северо-востоке, или когда строятся, например, те же замечательные в больших количествах, да, соборы в Смоленске, Плинфины, да, это время невероятной интенсивности жизни и огромного количества инноваций. Просто мы их сейчас во многом не замечаем.
Монгольское нашествие, и это все обрубило. Или это слишком грубо?
Это слишком грубо. С одной стороны, мы точно знаем, что 1238-1240 годы плохо сказались на населении Руси. Да? Об этом, о том, что погибли многие, нам достоверно известно по массовым захоронениям, найденным при археологических раскопках. Самые известные сейчас, на данный момент, наверное, это раскопки в Ярославле, экспедиция Аси Викторовны Нинговатовой, заместитель директора нашего института. Ну, просто потому что это самые недавние раскопки, и они хорошо были представлены в СМИ. Это, конечно, очень выразительно. Картина, когда ты видишь эти вот лежащие слоями, да, скелеты, стащенные в колодец. Да, но вообще-то эти массовые захоронения хорошо известны и в других городах. В Владимире, например, они есть, просто они менее яркие. В Киеве раскопаны еще в 50-е годы. Там Шепетовское городище, которое полностью просто вот все в этих не всегда даже убранных жертвах. С другой стороны, важно понимать, что если, например, города угасли в каком-то смысле, да, и мы, например, не видим, ну, долгое время не видим новых соборов каменных, да, то, как ни странно, вот эта сельская жизнь, она оказалась очень устойчивая.
Ну, я так понимаю, потому что тем же монголам абсолютно не с руки было убивать ресурсную базу.
Я даже думаю, что дело не в том, что не с руки убивать ресурсную базу. Задача была другая. Нужно было быстро подчинить земли, чтобы добрать с них, да, взимать с них налоги, скажем так, дань. Да? Поэтому основной упор на города. И в этом смысле мы не можем сказать, что все рухнуло из нашествия. Что еще важно? Изменение самой системы центров, да, значимых, административных, оно начинается раньше. Собственно говоря, уже мы прекрасно все знаем из наших же учебников, да, что Суздаль уже при Андрее Боголюбском перестает быть столицей. Да, все сдвигается в Владимир.
Владимир рядом, но все, да, равно уже из Суздаля. А земля все равно суздальская.
А земля все равно суздальская. Вот это как бы такой парадокс, который сейчас становится понятно, почему так, да? Потому что при такой плотности населения, при таком, при этой устойчивости этой структуры, да, вот этих гнезд, понятно, что без земли-то, собственно, Юрий и не мог бы претендовать на великое киевское княжение, да, потому что если тебе некем воевать, если у тебя нет ресурсов кормить свое войско, то ты, в общем, вряд ли можешь на что-то претендовать. Ты должен сидеть тихо в своем углу и надеяться, что все обойдется. А мощь, экономическая мощь этой территории позволяла... позволило Северо-Востоку стать новым центром всей этой огромной территории. Но важно понимать, что потихонечку уже в первой половине XIII века это все начинает расползаться и из Владимира. Потихонечку начинает развиваться, с одной стороны, юго-западная часть территории, да, то, что потом у нас Москвой, московским княжением станет. С другой стороны, потихонечку развиваются и нижегородские земли.
Нижний, да. Да. А правда ли, что говорят, простите, там это уж совсем еще о Нижнем заговорили, что... возможно, как раз действительно в это время, во времена расцвета Нижнего Новгорода, и каменное строительство там могло быть, и, в принципе, ну, это был такой яркий действительно центр.
Ну, Нижний Новгород, безусловно, яркий центр.
Ну, яркий,
центр,
да, но вот каменное строительство, например.
Тут с ним сложновато, но, видимо, возможно.
Да, и так, да, простите. То есть все начинает расползаться уже из Владимира,
да,
причем
поэтому
в противоположные стороны.
В разные стороны, да, и получается, но... при этом получается, что все равно, как бы, ну, понятно, что хочется жить рядом. Тем, кто хочет как-то выстроить свою карьеру, хочется быть поближе к князю. Но кормиться-то нужно со своих земель, и экономическая база во многом остается в Суздале. И это интересная такая история, которую мы тоже можем проверить. Да? Один из основных вопросов к историкам-археологам всегда, или к музеям историческим, археологическим, почему вы решили, что это было так, да? Чем докажете? Тут мы это можем проверить, посмотреть, увидеть в разных процессах. Во-первых, например, если мы посмотрим такой, возьмем совершенно бытовой предмет, ну, археология все-таки про предметы, да, вот возьмем совершенно бытовой предмет, ключи и замки, которые... казалось бы, должны были быть в городах.
Но?
А на селах-то, а на селищах так изредка.
А они там встречаются.
Да. Вот надо сказать, что за эти 20 лет, кроме раскопок, мы ведем в первую очередь разведочные работы, и в этих разведочных работах получена огромная коллекция, больше 13 тысяч находок. за исключением керамической тары, которая считается отдельно, потому что это массовые находки. Вот ключей и замков в этой огромной коллекции около 500. То есть оказалось, что это одна из самых массовых категорий находок. Но тут интересно посмотреть, то есть что, причем это в основном маленькие ключи и замки, да, это не то, что закрывает большую дверь обычно, это скорее что-то от сундуков, вот каких-то таких компактных хранилищ. И тут интересно посмотреть, как и где оно лежит. Если для ранних периодов, например, для XI века, к счастью, ключи на Руси менялись, они пришли к нам из Европы, но они менялись довольно равномерно, и вещи стандартных типов, их легко датировать. Вот если мы посмотрим на эти ранние находки, связанные с XI веком, этих находок, причем если мы возьмем именно конец X-XI века, те типы, которые в это время преобладают, их будет мало, с одной стороны, и они будут очень простые. А если мы возьмем ключи, например, XI, первой половины XII века, то есть как раз от Ярослава Мудрого, скажем так, до, ну, ничуть не доходя до Юрия, наверное, остановимся на Мономахе, то это будет, во-первых, количество ключей станет больше, и у них будут очень пышные рукоятки. Некоторые даже будут с медной наводкой. То есть это очень красивые предметы.
Это не дешево еще, к тому же.
Ну, видимо, да, не очень дешево. Не то чтобы очень дорого, видимо, но и не очень дешево.
Ну, все равно, и такой утилитарный предмет, как ключ.
Да, абсолютно утилитарный, но большинство, там, больше 80% дивно прекрасны. Украшены, в крайнем случае, нарезным декором, да. При этом еще могут быть какие-нибудь дополнительные псевдобусинки, какие-то перетяжечки. То есть это очень красивые вещи, сделанные с любовью. Хотя это кузнечная продукция, это трудно сделать. Ну, то есть это не то, что там пошел, отлил в формочку быстро и получил там...
Хотя, казалось бы, именно этого от ключей стоит ожидать. Ну, да.
Ну, да, вот. А что происходит в XII-XIII веке? Ну, причем возьмем даже вот XIII, это тот период, когда у нас... сосуществуют несколько типов ключей, и они все в одно время. Во-первых, их становится очень много. Мы их находим сериями на одних и тех же поселениях. При этом находим их в разных частях поселениях, то есть они явно лежали на разных усадьбах. И они становятся совершенно стандартными. Вся эта красота уходит, а рукоятки становятся просто ровной пластинкой, ну, иногда с красивым хвостиком. И получается, что, ну, где-то 10% от этих ключей, вот именно этого периода, они все-таки крупные, украшенные, и вот продолжают ту самую традицию красивых рукоятей. То есть, судя по всему, получается, что, с одной стороны, какие-то управители вот этих основных владельцев, да, они продолжают жить и довольно богато в этих селах, и именно это вот средний класс такой своеобразный отразился в этих вот ключах с красивыми рукоятями XIII века. Но получается, что и основное население тоже не сильно бедствует, потому что оно может себе позволить в большом количестве ключи с неукрашенными рукоятями. То есть мы видим, что верхушка расползлась в новые центры, да, но это не сильно сказалось на устойчивости жизни на самой территории.
Ну и ключи еще, что важно, показывают, что людям есть что запирать,
да,
есть
да,
что
да.
хранить.
Есть что хранить, есть что беречь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня Анастасия Федорина, научный сотрудник Института археологии Российской академии наук. Исчезает феномен больших поселений. Суздаль перестает быть важным, сам город Суздаль, политическим центром все смещается, разъезжается, но ведь Суздаль, он идейно важным остается.
Безусловно. Это вообще очень интересная история, потому что, ну, как известно, мало сообщений о раннем Суздале сохранило русское летописание. И самое первое, самое главное у нас, как известно, про восстание волхвов, которых подавлял Ярослав Мудрый. И это породило великий миф о том, как суздальцы упорствовали в язычестве, и как долго оно там все длилось, и как сложно было христианизировать весь этот северо-восток. Миф о волхвах, вернее, вот эта история с волхвами, про которую, ну, на самом деле, до конца непонятно, что именно там происходило.
И кто такие волхвы.
Да, и что имелось в виду. Он еще хорошо сочетается со сложной историей ростовской епархии, да, первых епископов Ростова. И вроде как казалось, что это такой центр да, вот какого-то странного упорствующего язычества. Еще тут эти курганы стоят. Как-то вроде все сходилось, но непонятно, как быть дальше. При том, что вроде как у нас есть Владимир с прекрасными соборами. А как же было все на самом деле? И тут становится интересно. Потому что если мы посмотрим на находки, то предметов, которые могут быть датированы 11-м, началом 12 века, среди христианских древностей, вот христианских древностей больше, чем ключей найдено на поселениях, а их тоже много. Примерно четвертая часть этой коллекции – это как раз ранние типы христианских предметов. Это будут крестики, в некоторых случаях иконки, энклопионы, то есть кресты-мощевики. И если крестики еще можно было бы рассматривать как такой элемент, на всякий случай буду верить во всех богов, да, то вот как бы с иконками и крестами-мощевиками вот никак так не получается.
Видно, что это каждый человек уже подбирал под своего святого, делал...
Каждый, не каждый, но видно, что это
семья,
уже...
семья, например. Да?
Видно, что... Нет, это все-таки вещи индивидуального ношения, да. Но здесь важно что? Что это показатель довольно развитого
сознания,
ну, христианского. Понимание этого такого христианского мировоззрения, да? Потому что, во-первых, энклопионы, кресты-мощевики, это вещи все равно в той или иной мере связанные с культурой паломничества, с культурой реликвий, да, и отдельных центров христианских каких-то. Мы не всегда можем понять, каких именно, что это будет там. Хотя вот, например, есть серия иконок с изображением Успения Богоматери, которые еще Марья Владимировна Седова в 80-е годы определила как иконки, которые, скорее всего, производились именно в Владимиро-Суздальских землях. Надо сказать, что их по-прежнему больше всего именно там. И что интересно, хотя количество находок выросло невероятно за эти годы, и что интересно, что вот, да, вот эта вот история с Успением Богоматери, как бы она ведь продолжается и в соборах Владимиро-Суздальских. То есть вероятность того, что они связаны именно с этими центрами христианства, очень велика. При этом получается, что вот этих ранних находок довольно много, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, сейчас уже мы точно можем это утверждать, благодаря работам вот, экспедиции в Шикшово, в Гнездилово, да, на памятниках еще курганных, но, как выяснилось, не только курганных, что переход к восприятию элементов христианского обряда погребального тоже начинается в XI веке. Вспомним, что Русь была крещена как государство, да, вот такой, как вся Русь, а не как отдельные люди, в конце X века. Мы сейчас с вами говорим о древностях XI века, причем, судя по всему, для отдельных предметов речь идет о не позднем XI веке.
То есть проходит там 30-40 лет.
Ну, да. Давайте даже, если будем считать, 40-50 лет. Угу. Это ведь очень мало для того, чтобы...
Эта история вышла из Киева и разошлась...
По всей Руси, да.
Ну, хорошо, Новгород, Ростов, еще два там таких центра.
Да, но при этом важно понимать, почему мы хорошо можем датировать эти находки, потому что они связаны не только с Суздалем. Вот эта унификация материальной культуры русского государства, да, державы Рюриковичей, происходит очень быстро. Если в X веке мы еще можем вычленять отдельные элементы, вот это у нас скандинавские древности, а это вот какие-то скорее вот привески, характерные для балтских культур, а это вот какие-то вот южные, там, как бы, как говорят археологи, там, роменские древности, да, там, эти северяне, вот тут какие-то степные, то почему каждый раз, почему я не говорю в своей речи, что вот тут пришли славяне? Потому что, как вот в эту Суздальскую землю, потому что по материальной культуре мы не можем сказать, это чистой воды, вот это только славянская часть этого населения державы Рюриковичей, или там есть какие-то еще другие этносы. Просто потому что это уже вот как раз то новое население, которая имеет единую материальную культуру. Они пользуются одними и теми же предметами, одними и теми же типами украшений, одними и теми же элементами, например, оружия. Да? То есть мы не можем вычленить, уже разделить их. Наверное, самый, чтобы понять для человека, может быть, не так вовлеченного в историю, что мы понимаем, когда говорим русское население, про вот эту вот средневековую Русь, наверное, также бы сказали бы про сейчас про нас, что у нас есть россияне. Да? Вот, вот в этом смысле. Это уже население, которое, может быть, имеет какие-то свои региональные особенности, но уже, видимо, воспринимает себя как единое, как население единого какого-то политического или экономического пространства, да, вот этой вот державы Рюриковичей. И это очень важно, потому что получается, что многое из того, что мы видели, нам казалось, что мы понимаем, потому что у нас не хватало просто данных, да, у нас были разрозненные элементы летописных сообщений, и малое количество тоже довольно разреженных участков вот этих археологических окошек, через которые что-то мы видели. Теперь, когда вот на рубеже 20-21 века и сейчас, да, письменных источников не стало больше, но археологических данных стало просто даже, наверное, не на один порядок, а там на пару порядков больше, мы многие явления наконец-то смогли рассмотреть. А значит, лучше понять, ну, собственно, наших предков, да, и нашу историю.
Но я понимаю, что все равно работы продолжаются. То есть все эти закономерности, они будут не просто подтверждаться, но и обрастать какими-то подробностями.
Ну, они, во-первых, будут обрастать подробностями, а во-вторых, что важно, да, археология, она не стоит на месте, в том смысле, у нас нет такой точки, в которой мы все нашли, успокоились и можем пойти улечься на печку и там лежать.
Там же речь идет еще об огромном сотрудничестве различных междисциплинарных подходов.
Да, безусловно, мы уже многие из этих междисциплинарных подходов сегодня вспоминали, да, палеоботаников, археозоологов. На самом деле есть еще антропологи.
Есть геофизики.
Есть геофизика, которая помогает нам локализовать даже то, что не видно. Но самое интересное, пожалуй, получается, что наше представление о том, как Русь, вот если спросить, вот, Ксения Ярославович неудачный пример, он слишком много знает про средневековую Русь. Но вот если представить себе, да, вот что мы знаем о средневековье, о средневековой Европе, нам, у нас будет довольно подробное представление о том, как там есть рыцарство, что у него было, что происходит в городах, там какие там есть права у горожан, что там как-то происходит, там как эта культура развивается, как народы движутся. Нам там вроде бы все было, ну, как бы все понятно. Если мы попытаемся вот такого же человека, ну, наверное, давайте возьмем, да, после школы, да, вот спросить, а как было на Руси? Нам все скажут, ну, вот есть города, вот там Русь — страна городов, в них вот есть все, есть культура, есть книжность, есть роскошная архитектура, соборы, есть потрясающая, есть грамотность, да, в Новгороде, например, да, благодаря берестяным грамотам ни один, наверное, человек не скажет, что новгородцы были неграмотны. И получается, что есть какая-то пустота дальше, вот какой-то каркас, который вот он нечем...
Это даже не каркас, есть просто разрозненные сведения.
Да, вот есть
то,
какая-то
что,
такая
говорите,
вот...
Это то, что очень сложно нанизать на какую-то идею.
Да, не... что было дальше, да, вот что прячется за этими городами. Сейчас эта картинка меняется и становится, собственно, понятно, что это не какие-то пустые пространства между вот этими городами, как связующими нитями, да, а это очень плотно освоенное пространство. Это многие... наверное, тысячи людей, да, вот для Аполья важно, что в XII веке там людей живет больше, чем сейчас, чем в современности. Это такая удивительная история, мы привыкли думать, что сейчас нас много, а раньше было свободней. Вот в Аполье все было наоборот, в эпоху, когда строятся белокаменные соборы, там людей жило больше, чем сейчас. И это очень насыщенное пространство, при этом, например, что интересно, выяснилось, да, что вот эта культурная разница, культурного уровня между сельским населением и городским –
она где-то стирается.
Она стирается, да. Потому что вот если мы вернемся, например, к грамотности, ну, так не... Суздалю не повезло в некотором смысле. Там у нас культурный слой сухой.
Не сохраняет никаких признаков этой грамотности.
Не сохраняет бересту в основном, да, органические материалы. Но это не значит, что он не сохраняет признаков грамотности. Просто они у нас там немножко другие, собственно. Что это за признаки? Это металлические стилусы писала.
А, ну да,
это книжные застежки. Хорошо известно, что книги были пергаменные. Это кожа, они пытаются так раскучерявиться, чтобы книжка была в приличном виде. Ее нужно было застегивать, стягивать. И вот эта фурнитура металлическая, вот эти малюсенькие застежечки, они до нас доходят. И третий тип свидетельств грамотности — это, собственно, надписи на предметах. Да, мы знаем надписи на золотых вратах Суздаля, совершенно роскошные, которые, очевидно, рассчитаны на чтение, потому что некоторые сюжеты, особенно на южных вратах, вот этих вот, где в основном сюжеты связаны с Архангелом Михаилом, они не так легко считываются, как великие праздники, да, про которые так понятно. Очевидно, эти тексты рассчитаны были на понимание, но это все-таки двери главного храма города. А что же с остальными предметами? Вот как бы интересно получается, что вот этих вот писал и застежек, например, на памятниках, совокупная коллекция сельских памятников, она даже чуть-чуть превышает те находки, которые сделаны в самом Суздале. Причем, опять же, интересно, что в ряде случаев у нас есть на одном поселении, например, 2-3 писала или 2-3 книжные застежки. Причем, опять же, на некоторых участках мы знаем, что эти застежки найдены в разных частях многогектарного села. То есть, опять же, это не какая-то там церковь, в которой лежит псалтырь, и дьячок этой церкви писать, наверное, умел. Получается, что население, которое владело грамотой, оно...
Одно писало, но потеряло в одном конце села, а другое в другом.
Ну, можно, конечно, и так предположить, но...
Нет, но уже совокупность того, что это находится на сельских памятниках...
Да, мы понимаем, что вот это различие в уровне высокой культуры, которое привычно возникает в нашей голове, потому что тут-то мы каменные соборы видим, а тут-то мы их не видим, тут у нас монастыри есть, а тут непонятно, что происходит, оно стирается. И вот эта вот Русь, которая во многом благодаря литературе XIX века, вот такая сельская Русь, которая благодаря литературе XIX века нам казалась такой какой-то такой эфемерной.
Не проезжей грязи утонувшая. И
ну телега. И вообще такое вот что-то невечное, бесконечно теряющееся, потом перестраивающееся, вот какое-то такое... оно оказывается очень даже прочным, очень даже крепко стоящим на земле обеими ногами, устойчивым миром, в котором тоже всего много, которое вовлечено, это оказывается, что это довольно открытое пространство, да? Эти люди используют, также вовлечены в торговлю, например, как и горожане. На этих памятниках среди находок много, очевидно, привозных вещей. Ну, для XII века это в первую очередь будут стеклянные браслеты, да, женские украшения.
Да, спасибо большое. Мне кажется, можно очень долго говорить о Суздале, о Суздальском ополье и о том, как это связано с нашей общей историей. Потому что кто-то может сказать, ну что, вот там столько всего на Радио Вера про Суздаль говорите. Но Суздаль – это действительно очень хороший показатель и место, о котором и где очень хорошо говорить о нашей истории. Спасибо Анастасии Федориной, научному сотруднику отдела средневековой археологии Института археологии Российской Академии наук. Я Алексей Пичугин. Прощаюсь. Спасибо большое. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».